«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем читать страницы из истории Свердловского драматического театра. Итак, лихорадка в Свердловской драме прекратилась. Начался период более углубленной работы и исканий. Если формализм и формалисты не прижились в театре, то начали угрожать другие опасности, замеченные самим же коллективом. В творчестве некоторых режиссеров страх перед формализмом привел к отрицанию формы вообще. Боясь, что театральная условность может быть понята как рецидив формализма, привела к появлению на сцене ряда серых, аморфных спектаклей. Это в сильной степени отразилось на постановке двух таких замечательных пьес, как «Лес» Островского и «На дне» Горького. Постановщиком обоих спектаклей был режиссер Эльстон. 20-летие революции были отмечены театром постановкой пьесы Тренёва «На берегу Невы», режиссер Ефремов. Впервые на сцене свердловский зритель увидел любимый образ великого вождя Октября. Впервые образ гения человечества, великого Ленина. Автор не дал ему текста, но два появления Владимира Ильича, которого играл артист Ордынской, поднимали бурю оваций в зрительном зале. Спектакль был поставлен в духе уже укоренившихся в театре реалистических традиций. Казалось бы, что наступил момент художественного становления театра. Он начинал приобретать собственное лицо, устанавливалась определенная манера создания театрального произведения, то есть спектакля. Но снова срыв, снова ухабы. Постановка фальшивой пьесы Пермяка «Лес шумит», неудачно сделанная Ефремовым и Георгиевским, сильно снизила авторитет театра. Хороший спектакль «Руи Блас» Гюго, режиссер Андроников, и постановка пьесы Рахманова «Беспокойная старость», сделанная режиссером Георгиевским, способствовали восстановлению авторитета театра. После нескольких ничем не особенных, не примечательных постановок театр пришел к крупной своей работе, к спектаклю «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого, режиссер Ефремов, художник Кузьмин. Пьеса, с которой началась творческая жизнь МХАТа, не сошедшая с подмостков этого театра в течение 40 лет, пьеса, разыгранная лучшими мастерами страны, поставленная одним из величайших режиссеров эпохи, было отчего волноваться и исполнителям, и постановщику. Начинается тщательная подготовка. Продумываются все детали будущего спектакля. Участники прослушивают лекции по истории, изучают эпоху, быт, знакомятся с материалами. Задачи ведь поставлены немалые, а главное из них – быть оригинальными, не делать копий хотя бы самой блестящей постановки этой пьесы. Еще более сложна задача исполнителя центральной роли Бориса Ильина – не повторять чужих трактовок, не стать подражателем хотя бы даже и великого мастера. Блестящее и глубокое исполнение этой роли народным артистом Советского Союза Москвиным, своеобразная трактовка народным артистом Советского Союза Качаловым, острое исполнение этой роли народным артистом Советского Союза Хмелевым, неврастенический образ слабого царя, созданный в свое время Арлениевым, все это могло толкнуть нашего исполнителя к подражанию кому-нибудь из них или к созданию образа путем компиляции, беря что-нибудь у каждого. артист не пошел по этому пути. Он создал образ целиком самостоятельный, оригинальный и очень глубокий. Этот подлинно реалистический спектакль стал этапным для театра и одним из самых любимых, как зрителями, так и самими актерами. Удачной постановкой пьесы «Горького последнее» режиссер Андронников закончился этот сезон, то есть 1937. Лето 1938 года было чрезвычайно напряженным для театра и полным волнением. По постановлению Комитета по делам искусства театр ехал отчитываться в своих работах в город Ленинград.
Газон зеленый узкою полоской, иду я по прохладной мостовой Надеждинской, а ныне Маяковской.
Эта поездка должна была стать проверкой правильности художественных позиций театра. Предстояло показываться рядом с такими театрами, как Академический театр драмы имени Пушкина, Большой драматический театр имени Горького, а главное – Московский художественный театр, который в это лето тоже гастролировал в Ленинграде. Только по окончанию первого месяца гастролей наступило некоторое успокоение. Ленинградский зритель полюбил Свердловский драматический театр. Пресса встретила наши спектакли очень тепло, и официальный показ «Царя Федора» утвердил театр в мнении ленинградской общественности как крупную художественную силу. Это явилось подтверждением правильности того пути, по которому пошел театр. Окрыленный успехом, возвратился коллектив родной Свердловск. С еще большей энергией и рвением принялся он за работу. Художественным руководителем был назначен Ефремов. Зимний сезон 1938-39 года был особенно ответственным, так как он служил подготовкой к предстоящему показу театра в Москве. Понятен тот трепет и затаенный, но трудно скрываемый восторг в ожидании будущих гастролей в столице. Необходимо было с хорошими, качественными показателями провести зимние работы, ну, чтобы добиться права на показ театра в Москве. К Октябрьским дням театр подготовил постановку пьесы Погодина «Человек с ружьем» режиссер Ефремов, где выведен образ Ленина. На эту роль был приглашен новый для Свердловска актер Шейн. И актер, и постановщик чувствовали и понимали ту огромную ответственность, которая ложилась на их плечи. Спектакль был принят и одобрен специальной комиссией по делам искусств при Совнаркоме. Спектакль был принят и одобрен Свердловским партактивом, которому он специально был показан. В этом сезоне были также поставлены «Пять серебряная» Погодина, режиссер Георгиевский, и Павел Греков, Войтехова и Ленч, режиссеры Ефремов и Георгиевский. Ясность и правдивость заложенные были в основу этих работ и сделали их особенно любимыми свердловским зрителям. Но не все гладко обстояло в этом сезоне. Инсценировка «Обрыва Гончарова» режиссер Андронников получилась спектаклем пресным, безвкусным, несмотря на хорошую игру отдельных актеров. Он был довольно тепло принят зрителям, но успехом для театра не явился. Точно так же, как и «Отелло» Шекспира в постановке того же режиссера не может быть расценен как успех театра. суровый реализм Шекспира был подменен слащавой романтизацией. Постановщик пытался приблизить Шекспира к Шиллеру, но великолепный материал пьесы великого классика упорно сопротивлялся такому эксперименту. Вина за эти спектакли целиком падает на художественное руководство театра. Оно как бы не уделило достаточного внимания. Примерно месяца за два до выезда на гастроли в юбилей артистки Токаревой театр осуществил постановку пьесы чешского драматурга Чапака «Мать», режиссер Ефремов и Георгиевский. Эта пьеса впервые ставилась в Советском Союзе. Решать ее было чрезвычайно трудно. Тем более, что хор предостерегающих голосов твердил о мистике, о буржуазно-пацифической морали, о нереалистичности и несценичности этой пьесы, ну и так далее, и подобное. Но театр имел творческую смелость довести эту работу до конца и показать пьесу зрителю. Во время гастролей «Мать» привлекла наибольшее внимание московской общественности, критиков и литераторов и получила огромное количество отзывов в прессе. Творческая смелость театра была оценена прессой. Постановка спектакля была признана большой заслугой, граничащей с театральным событием, а превосходная игра Токаревой вызвала единодушный восторг москвичей. На итоговом совещании при Управлении по делам искусств было отмечено большое художественное значение Свердловского драматического театра. Одновременно были указаны и те серьезные недостатки, устранение которых должно было стать одной из важнейших в последующей работе театра задач. Необходимость накопления классического материала, сохранение в репертуаре лучших постановок, большая самостоятельность в выборе репертуара, лучшее использование актерских сил и так далее. При определении качественных категорий театров Свердловский драматический театр был причислен постановлением Совнаркова к театрам первого пояса. Коллектив правильно рассудил, что высокая оценка, полученная в Москве, обязывает работать еще лучше, еще глубже, вдохновеннее и идейно заостреннее. К своему десятилетию театр приходит как окрепший художественный организм, как театр, имеющий свой вкус, свои взгляды, свой творческий почерк. Трудный путь пройден театром, но ничего в сравнении с тем, что предстоит сделать впереди. Театр помнит свои неудачи с классикой и считает необходимым как можно скорее искупить этот существенный недочет в своей творческой жизни. Работа над Ричардом III Шекспира, стоящая в репертуарном плане, должна привести к умению овладевать сложнейшими классическими произведениями. Театр имеет все средства и возможности, чтобы выполнить эту задачу. Нужно много бороться за создание произведений, достойных своей эпохи. Практическое разрешение формы спектакля в полнейшем соотношении с глубиной содержания является сейчас проблемой, наиболее волнующей весь коллектив. Художник не имеет права отставать. Он обязан быть передовым человеком и нести в искусство новые идеи и служить великому делу. Делу народа. Русский актер волей истории, волей народа высоко поставлен как художественно-общественный деятель. Осознание этой почетной и ответственной миссии русского актера поможет каждому из нас и театру в целом твердо идти по пути реалистического театра, психологического театра, несущего гуманные идеи. И так Свердловский драматический театр стал театром первого пояса. В это время художественным руководителем театра был Иван Семенович Ефремов. его увлекает то, что многих пугает. «Это ужасно», — говорили скептики, когда театр по инициативе художественного руководителя принял к постановке пьесу Карла Чапака «Мать». «Это же не пьеса, не действие, не персонажи, кроме матери. Одна голая психология, почти мистика, не подчиненная никаким драматургическим рамкам. Мать Чапака отпугивала многих своей необычностью». Но художественный руководитель театра сумел так поставить этот спектакль, что о нем заговорили в печати и заговорили в Москве. «Мать» стала большой победой театра. Свердловский драматический театр проявил немалую смелость, поставив «Мать» Карла Чапака, писала газета «Правда». Он не побоялся трудностей, заключенных в условности формы, в условности образов и сюжета пьесы, а также в том, что в ней мало действия. Эту характерную черту в творчестве художественного руководителя театра можно подметить во многих его работах. Об этом же говорит и недавний его выбор. «Средство Макрополиса» – тоже пьеса Чапака, тоже крайне необыкновенная. На художественном совете по поводу этой пьесы раздавались голоса, что пьеса не безинтересна, даже, возможно, очень интересна, но она рискованна. Ее можно трактовать по-разному. В ней много западного пессимизма. Все сводилось к тому, что пьеса экспериментальна, а для экспериментов нужно время, которого у театра не слишком-то много. У театра нет и никогда не должно быть лишнего времени. Но у театра должно быть свое творческое лицо, выражающееся в самостоятельном разрешении творческих проблем, в частности, в выборе репертуара. И экспериментирование должно органически входить во всю текущую производственную жизнь театра. Только тот театр, который смело прокладывает какие-то свои пути, обладая чувством нового и обогащая своими достижениями все наше русское искусство, только такой театр по-настоящему имеет право носить свое звание. И так рассуждал художественный руководитель Свердловского драматического театра Иван Семенович Ефремов. Этим правилом он руководствуется в своей повседневной работе, и именно это горение в поисках нового позволяет его назвать настоящим и большим художником. Иван Семенович Ефремов родился в 1898 году в поселке при станции Набережная Ливенского уезда Орловской губернии в семье хлебопека. В детстве его очень увлекало рисование, которому он научился от старшей сестры. Старший брат вместе с двоюродным братом организовали здесь драматический кружок, который под праздники устраивал спектакли в трактире купцов Абрамовых. Первый спектакль, который запомнился мальчику, состоял из трех одноактных пьес Чехова «Медведь», «Предложение» и «Трагик поневоле». Вскоре он и сам выступил перед публикой в какой-то живой картине, изображая гнома с длинной бородой из пакли. Потом его повезли в реальное училище в город Ливны. Там он познакомился с настоящим театром. После четвертого класса он стал одним из самых яростных участников ученических спектаклей, но, имея пискливый голос, более играл женские роли. Одновременно он занимался и рисованием, овладев к тому времени красками. Окончив реальное училище в 1917 году, Иван Семенович поступил на историко-филологический факультет Юрьевского университета, эвакуированного во время войны в Воронеж. Не сдав зачет по латыни, он покинул университет и поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Однако вскоре ушел и оттуда и стал ходить в драматическую студию артиста малого театра Ухова. Началась революция. Ефремов уехал домой. Установилась советская власть. Старое чиновничество саботировало, не хотело работать. Нужны были люди, чтобы укомплектовать учреждение, и бывший студент стал работать в Ливинском отделе народного образования в качестве ведавшего вопросами искусства и театра во внешкольном отделе. Потом он попал в Красную армию. Сначала находился в штабе части, стоявшей в Ливнах. Потом, передвигаясь вместе с частями армии, заболел тифом. Лежал в Елецком госпитале. После выздоровления был прикомандирован к театру, который послали в части особого назначения, расположенные в Донбассе, в городе Бахмуте. Ныне это город Артемовск. С 1920 года и началась профессиональная актерская жизнь Ивана Семеновича Ефремова. После демобилизации театр пошел в ведение губернского ОНО. Здесь Ефремов проработал 2 года, играл в театре, заведовал секцией при губернском ОНО, был членом горсовета. Уезжал в Славянск, опять вернулся в Артемовск и уже вместе со всем составом труп выехал в город Кременчуг, работая как актер и как декоратор. На летний сезон он перебрался в Екатеринослав, ныне Днепропетровск. Это был очень примечательный сезон. В составе театра были такие актеры, как Блюменталь Тамарин, Орлов Чужбинин, Виктор Петипа, потом приехал Глаголин. С Донбассом Ефремов расстался в 1923 году. Переехал в город Винницу. Здесь организовался театр «Драмант». Руководил им Дубовский, а Ефремов входил в правление, членами которого состояли артисты Токарева и Недальский. Ефремов, как он сам говорит, был в то время еще довольно тощим юношей и играл роли первого любовника характерного плана. Здесь была выполнена им первая режиссерская работа. Поставлена пьеса «Дама с камелиями». Через год, после нескольких переездов из города в город, он перешел на работу в Харьковский краснозаводской театр, где был уже на положении ведущего актера и очередного режиссера. Декоративными работами он бросил заниматься. Работа в Харькове была очень продуктивной. Театр пользовался авторитетом, постановки его были значительны. Ефремов, как режиссер, имел ежегодно несколько самостоятельных постановок. Клика украинских националистов, орудовавших в тот период, в 1927 году, принудила театр покинуть город, несмотря на возражения рабочих промышленных предприятий. Сохраняя название Харьковского, театр в полном составе выехал на Дальний Восток. Работал во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и пользовался громадным успехом, ибо первый привез туда русский советский репертуар. Этот театр там помнят до сих пор, помнят даже фамилии актеров и режиссеров. Летом 1929 года в Благовещенске во время событий на Китайско-Восточной железной дороге театр активно обслуживал воинские части. На зиму 1929-30 он переехал в Иркутск. Еще до этого Ефремов совмещал с основной работой и педагогическую работу в театральной студии при музыкальном училище. Эту педагогическую деятельность он продолжил и в Иркутске в драматической студии. Накануне своего 10-летнего юбилея театр распался на 2 группы, из которых одна, возвращаемая режиссером Татищевым, выехала на строительство Магнитогорска. Это был первый театр на строительстве. Город только закладывался. Актеры принимали участие в субботниках, собственными руками помогали строить здания первого летнего театра, цирка, звукового кино, обслуживали своими выступлениями рабочих, выезжали на строительство плотины, домен, участвовали в организации клубов. В течение 2,5 лет Ефремов работал режиссером и актером в Магнитогорском драматическом театре. Здесь одна за другой следуют его постановки «Земля и небо», «Любовь яровая», «Гибель эскадры», «Хозяйка гостиницы», «Альказар», «Царь Федор Иоаннович», «Очная ставка», «Павел Греков», «На берегу Невы», «Человек с ружьем», «Мать», «Собака на сене», «Богдан Хмельницкий». С каждой новой работой постановщик неизменно высказывает все более крепнущую зрелость большого мастера. На этом этапе он сближается с молодым режиссером Георгиевским, который на длительный период времени становится его учеником и сопостановщиком. Бывают случаи, что режиссер не дает актеру общего рисунка образа. У Ефремова этого нет. И это одно из самых больших его достоинств. Прежде чем приступить к практической репетиционной работе над пьесой, он проводит большую подготовку, читает целые лекции об эпохе, нашедшей отражение в пьесе, об исторических личностях того времени, о трактовке всех центральных образов. Работа над пьесой превращается в своеобразный производственный университет, который приносит много полезного не только молодежи, но и опытным пожилым актерам. Спросите актеров, что они думают об Ефремове. Один скажет: с ним интересно работать, он много дает актеру, очень интересно вскрывает образ. Другой добавит: он знает, что он хочет, а это дает уверенность и актеру. Третий выскажется так: он не эгоцентричен, он не режиссер от Мейерхольда, считающий, что режиссер – это все. Поэтому с ним приятно работать и хочется самому творить. Доверие и уважение актерского коллектива – это самое большое и дорогое для режиссера. И его имел по праву Иван Семенович Ефремов. Мы снова перелистнули с вами страницы истории нашего родного Свердловского драматического театра. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Разговоры об искусстве.